Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Обзор культурной жизни. «Цыгане в Париже». Ведущая Виктория Семенова, Мондич. Эфир 16 сентября 1974 года.
Обзор культурной жизни. Сегодняшний обзор культурной жизни мы посвящаем цыганам. Вы откуда? Вы откуда, птицы смуглые? Из каких таких просторов забрели? И давно ли вас кибитки, лодки утлые, до московских тротуаров донесли? Отвечают мне цыганки, юбки пестрые, к вольной воле весь наш век мы держим путь. А захочешь, мы твоими станем сестрами. Только все, что было, не было, забудь. Сегодня мы расскажем вам о зарубежных артистах, цыганах, живущих в Париже. Познакомим с их творчеством. Но сначала прослушайте корреспонденцию нашего постоянного сотрудника, критика и литературоведа Марка Слонима о книге Жан-Клода Фрера «Загадка цыган». Текст корреспонденции читает Борис Ефимов.
За последние годы на Западе усилился интерес к цыганам, и о них появился ряд серьезных исследований, среди которых выделяется книга Жан-Клода Фрера, вышедшая в Париже прошлой зимой. Ее заглавие «Загадка цыган» указывает, что автор прежде всего заинтересован трудным вопросом их происхождения, ведь история этого народа теряется во мраке времен. Если отбросить всякие легенды и фантазии о тех, кого великий французский поэт Шарль Бодлер назвал пророческим племенем с горящими зрачками, то оказывается, что мы ничего не знаем об их родине и предках, а точные сведения об их скитаниях имеем лишь с XI или XII века. Фрер подчеркивает, что ученым приходится опираться не на документы, они существуют только с XIV столетия, а преимущественно на филологический анализ языка цыган. Но и здесь можно строить предположения лишь с приблизительной достоверностью. Цыгане кочевали по всему миру, за исключением Японии, жили и продолжают жить в десятках стран, и их собственный язык, наследие седой древности, находился веками под влиянием чужих наречий и диалектов. Он пестрит словами армянскими и греческими, арабскими и турецкими, татарскими и индусскими, а в последнюю тысячу лет – русскими, латинскими, румынскими, германскими, испанскими и многими другими. По этим лингвистическим следам можно составить карту расселения цыган. В настоящий момент большинство специалистов считает, что цыгане ведут свое начало от доисторического населения Пенджаба, той самой области Индии, которую называют колыбелью индоевропейского человечества. Фрер полностью поддерживает эту гипотезу и связывает поверье, образ жизни, психологические черты и занятия цыган с индусской мифологией и первобытной астрологией финикийцев и ассирийцев. Десятки тысяч лет до нашей эры, в эпоху переселения народов, кочевники, пастухи и мелкие ремесленники Пенджаба двинулись на юг и на запад. Нам неизвестно, какие непосредственные причины вызвали миграцию. Одно ясно. Первоначальный массовый исход разбился на несколько потоков, о них мы можем догадываться на основании скудных исторических сведений о цыганах, кочевавших по Европе и Ближнему Востоку в Средние века. В этот период обозначились также и различные имена, которыми они сами себя наделяли. Так, цыганские таборы, пришедшие в Европу из областей Византийской империи до ее падения в 1453 году, называли своих мужчин «ром», а женщин «ромния». Отсюда французское название цыган «романишель». Эти же имена, равно как и родственные «лом» и «дом», имеются в языках и диалектах племенных групп северо-запада Индии. Но в ряде стран цыган называют египтянами. Это джипси англосаксонцев, гиптес греков, хитано испанцев. Причем сами цыгане поддерживали простонародную веру в египетских предков, от которых они якобы унаследовали искусство ворожбы и магии. Но о том, что одна ветвь цыганского народа жила и довольно долго в Египте, имеются и объективные данные. Так, например, мы знаем, что цыганки-гадалки употребляли 1000 лет тому назад колоду в 78 карт, и нет никаких сомнений в ее египетском происхождении. 22 фигурные карты именуются в ней великими таинствами. Они соответствуют такому же числу колонн в храме египетских фив и надписям на них, имевших эзотерическое значение. В книге Фрера «Загадка цыган» имеется богатый материал из области мифологии и сравнительной лингвистики, подтверждающий, что до сих пор цыгане под маской христианства или мусульманства сохранили основные элементы язычества, первобытных религий и мистических ритуалов. На это указывают и уцелевшие традиции их брачных церемоний и семейных отношений, и социальная структура быта. Характерно, что миграция цыган всегда совершалась небольшими группами в 200-300 человек, как будто бы не связанными друг с другом. И однако у всех них были совершенно одинаковые навыки, одежда, нравы и психология. У цыган не было ни литературы, ни изобразительных искусств, и их фольклор ограничивался танцами, песнями и музыкой. Именно в этой области они оказали известное влияние на европейскую культуру. Знаменитый пианист и композитор XIX века Лист заявлял даже, что вся венгерская музыка вышла из цыганских мелодий и мотивов. История цыганского романса в России представляет интересную страницу в развитии нашего вокального искусства прошлого столетия, и она совпадает с многочисленными произведениями русской поэзии, посвященными цыганам, начиная от Пушкина и Аполлона Григорьева и кончая Блоком. Современная американская статистика считает, что во всем мире сейчас от 5 до 6 миллионов цыган. Точная перепись очень затруднена. Из них лишь меньшинство, как, например, несколько десятков тысяч в Советском Союзе, перешло от кочевого к оседлому образу жизни. Большинство цыган, однако, продолжает странствовать, и не только в повозках, запряженных лошадьми, но и в автомобильных фургонах. В них путешествуют многодетные семьи, и в них же перевозят палатки, шатры и домашний скарб. Это, пожалуй, единственная уступка выходцев из Индии и Египта духу нашего времени.
В своем материале Марк Слоним рассказывал о происхождении цыган, об их истории. А теперь мы расскажем о сегодняшних цыганах, живущих в Париже.
Это поют Валя и Алёша Дмитриевичи, брат и сестра, последние из знаменитой династии русских цыган Дмитриевичи. Валя Дмитриевич вспоминает.
Потом мы путешествовали, весь мир мы проехали и остановились в Париже. И в Париже уже мы здесь почти чуть не 50 лет. Теперь, к сожалению, мы оставили только 4 или 5 Дмитриевич. И вот так же продолжаем в Распутине или в Царевиче. Повсюду выступаем. Часто разъезжаем то в Голландию, то в Лондоне. Вообще все меняется, знаете, постепенно. Уже не то, что было 20 лет тому назад. Правда? Потому что наш жанр цыганский, Дмитриевич, это совсем другой стиль, другой ритм. Я там пою. Это все композиции моего брата Ивана Дмитриевича. «Табор на спит». Это очень красивый роман. «Мои цыганочки». потом «Гори, гори». Это мой брат Алёша, он сделал другую пластинку, а Володя поёт. Ну, вот это все наши пени цыганские.
А теперь вкратце об истории этой семьи, в которой почти все артисты, певцы, гитаристы и танцоры. После революции они вместе с другими эмигрантами прошли долгий и трудный путь и, наконец, осели в Париже. Здесь они начали выступать на Монмартре и Монпарнасе. Слушала их самая разнообразная публика. Но, само собой разумеется, самыми горячими их поклонниками были русские парижане. Приходили слушать цыган и знаменитости, хореограф и танцовщик Сергей Лефарь, первый русский писатель-лауреат Нобелевской премии Иван Алексеевич Бунин, молодые русские поэты, французы, среди которых был писатель, член Французской академии Жозеф Кессель, автор известной книги об Антуане де Сент-Экзюпери. Вот что пишет Кессель в аннотации грампластинки, из которой мы взяли песни для этой передачи. «Они, цыгане, не страдали от тоски и оторванности от родины, как другие эмигранты. Ведь они кочуют испокон веков. Сущность их искусства, атмосфера, в которой они работали, мало изменилась за границей». Кессель пишет: «Я был с ними знаком. Я был свидетелем их жизни, был всюду, где они до зари пели и играли для публики. Потом мы шли в кафе, где они пели для своих. Наконец, я бывал у них дома, где их дети спали, положив головы на гитары, как на подушке». Прослушайте песню Ивана Дмитриевича в исполнении Володи Полякова.
Мы пойдем ко всем чертям на всякий случай. Всю тоску разгоним в радость и мука. Раздавался голос яровских цыган. К чертям дорога, ко всем чертям.
Когда я слушаю Дмитриевича Полякова, мне почему-то хочется подойти к книжной полке, достать книгу Николая Аржака и прочесть вот это место из повести «Искупление».
Пел убежденно, глядя в угол, и всем почудилось, что и в самом деле оттуда вышли цыганки и поплыли по натертому паркету, задевая пышными оборками книжные полки.
Подоби себе две жизни, десять переживи.
Ах, забыть бы все, что было, не было, уйти, убежать за кибиткой кочевой, за детьми природы, под звуки Чайковского, под ритмы Пушкина, под всхлипы Лещенко. Эх, мечта, милое сердцу! Вот так и снялся бы с места российский интеллигент, вот так бы и пошел, пыля по дорогам лаковыми сапожками, сморщенными в гармошку.
Так пишет Николай Ржак в своей повести «Искупление».
На этом мы заканчиваем наш сегодняшний обзор культурной жизни.
Передача «Цыгане в Париже». Эфир 16 сентября 1974 года. «Золотой запас свободы». Следующий сюжет – «Судьба Бухарина». В беседе принимают участие историки Леонард Шапира и Давид Анин. Ведущий Леонид Владимиров. Эфир 17 сентября 1974 года.
Говорит Лондон. В последние годы в разных странах мира значительно усилился интерес к одному из выдающихся деятелей коммунистической партии и на ранних этапах советского государства Николаю Ивановичу Бухарину, расстрелянному в 1938 году после так называемого открытого процесса в Москве. Недавно в Америке вышла книга молодого ученого Стивена Коэна «Бухарин и большевистская революция». Эта книга, собственно, и послужила поводом для нашей сегодняшней беседы о Бухарине, в которой принимают участие профессор Высшей школы экономики и политических наук Лондонского университета Леонард Шапиро и русский публицист Давид Сергеевич Анин. Мой первый вопрос к обоим собеседникам, может быть, профессор Шапиро начнет говорить на эту тему, вопрос вот какой. Что же за личность был Бухарин? Был он шпионом, антисоветчиком, диверсантом, как говорилось на суде, или он был честным партийным деятелем? И в последнем случае, почему же его расстреляли и до сих пор не реабилитировали? Профессор Шапиро.
Шпионом, конечно, он не был. Это даже теперь в Советском Союзе уже не говорят, что он был шпион. В первые годы революции, до начала коллективизации, он был из самых главных деятелей революции. Он был лет на 10 моложе Ленина, был редактором «Правды», членом Политбюро, был главным теоретиком «Правды», он коавтор вместе с Преображенским «Азбукой коммунизма», по которому поколение отцов в Советском Союзе училось. Он играл очень влиятельную роль в Коминтерне, был ее председателем от 1925 года до 1928. Самый главный интерес Бухарина в том, что к концу жизни Ленина, я говорю о самом конце, после того, как Ленин уж болел и, значит, жил в одиночестве, окружен сталинскими подставленными агентами, собственно говоря, даже на Крупскую не мог надеяться, совершенно отрезанный от общественной жизни. И Ленин начал, как известно тем, которые внимательно читали последние статьи Ленина, вроде о кооперации, Ленин перешел к совершенно новым идеям, которые, собственно говоря, несовместимы с многим тем, что Ленин проповедовал, покуда он еще был у власти. И Бухарин, как мы совершенно достоверно знаем, Бухарин был очень близок к Ленину в последние 9 месяцев, год. И он после того, как Ленин, значит, окончательно вышел из политики и потом умер, он проводил линию Ленина, значит, приблизительно от 1924 года до конца новой экономической политики и коллективизации, значит, до 1928-29 года. Что это была за политика? Во-первых, значит, Ленин говорил, что вот теперь правда, не по нашей вине, но мы не по Марксу сделали революцию, прежде чем социальное положение России было достаточно развито для этого. Поэтому теперь нужен долгое время, поколение, он говорил, не столетие, а поколение. Поколение времени мира между городом и деревней. И чтобы в это время социальный уровень, социальное образование крестьян поднялось до уровня социализма, и чтобы кооперация, деревенская кооперация была бы, так сказать, формой будущего социализма в России. Мирным способом. Ленин постоянно на это нажимал. Да нельзя делать это силой, прижимом, насилием. Это должно мирным способом эволюционировать. И вот это проповедовал Бухарин, покуда ему было разрешено говорить, пока его не заставили замолчать.
Давид Сергеевич, что у вас есть добавить к тому, что сказал профессор Шапиро?
Я бы хотел только добавить, что Бухарин как человек был исключительно по сравнению с другими большевиками любим, был человеком приятным, симпатичным. У него лично не было врагов тогда. Но не надо думать, что он был всегда очень умеренным. Например, были периоды, когда он занимал очень экстремистские, очень крайние позиции. И в этом отношении я бы сказал, что другие большевики, например, как Каменев или Рыков, были гораздо более умеренные, чем Бухарин.
Да, это вероятно так.
Например, это, да. И Рыков, и Бухарин, это очень важно. После октября были большими сторонниками создания однородного социалистического правительства, это тогда называлось, вместе с меньшевиками, эсэсерами и с другими социалистами. Бухарин тогда занимал очень крайнюю позицию. Да. Правда, тогда он еще не был вождем или одним из вождей. Но после вот, смерти Ленина и особенно после изгнания левой оппозиции из партии, Троцкого, а потом и Зиновьева и Каменева, Бухарин стал одной из главных фигур. Можно сказать, что главными фигурами стали Сталин и Бухарин.
Да, я хотел бы добавить, что, конечно, в период, значит, после, ну, после ухода Ленина от политической жизни 23-го года до конца НЭПа, значит, до 28-го года, Бухарин с поддержкой Сталина совершенно неумеренно, даже с очень крайними способами, совершенно сталинскими приемами, можно сказать, между прочим, ленинскими приемами, боролся против левой оппозиции, которую он считал враждебной линией Ленина, потому что она была враждебна НЭПу, новой экономической политике, которая была, конечно, детищем и главным опором, главным рупором ленинской политики. И, конечно, он был совершенно неумеренный в те времена. Но это, по-моему, он делал, потому что он считал, что вот это политический враг, которого нужно уничтожить, а потом все пойдет по-ленинскому.
Давид Сергеевич Анин, профессор Шапиро рассказал уже в общих чертах об экономических и политических взглядах Бухарина. Может быть, вы скажете нам о позициях Бухарина в области культуры и международных отношений?
Что касается политики, то я только хочу указать на один момент, что Бухарин был, особенно после изгнания Зиновьева, главным руководителем, главным рупором, идеологом Коминтерна. И тут он проводил довольно умеренную политику. Он был за соглашение с социалистическими партиями на Западе. Он был в этом отношении гораздо более умеренный, чем Зиновьев и потом Сталин. Что касается культуры, так вот, Бухарин, как человек сам по себе культурный, один из самых культурных людей из коммунистического руководства, Бухарин, несомненно, относился очень положительно ко многим явлениям настоящей культуры. Он, во-первых, оказывал помощь многим писателям, например, Осип Мандельштам один из них, но можно назвать многих других. Он очень протежировал всяким художникам и всяким начинаниям, хотя лично он был также и сторонником пролеткульта.
В книге Стивена Коэна доказывается, что так называемые правые, одним из признанных руководителей которых был Бухарин, имели в определенные моменты истории советской власти гораздо больше силы и больше сторонников, чем Сталин и сталинцы. В таком случае, почему же в конечном итоге выжил и остался у руля все-таки Сталин, а Бухарин был расстрелян? Профессор Шапиро.
Правые в 1928 году, когда, значит, началась борьба, которая кончилась политическим падением Бухарина, правые, это, значит, были сторонники НЭПа. Я не уверен, что их было так много. Это была, конечно, политика Ленина. Но Сталин всячески, конечно, искал поддержку у тех, которым вся политика НЭПа, весь этот мир, сотрудничество, без нажима, без насилия, возможность для крестьян разбогатеть даже, или во всяком случае найти какой-то уровень жизни, это многим казалось довольно болезненно, не по-большевистски, мягко, мягкотело, белоручество. Так что я не совсем уверен, что он прав, что у Бухарина было так много. Во всяком случае, были, конечно, было много интеллигентов, было много так, личных сторонников Ленина. Но у Сталина все-таки была в партии, особенно у молодых, большая поддержка этих антинеповцев, большая поддержка.
Давид Сергеевич, полагаете ли вы, что Стивен Коэн прав, говоря, что правые были сильнее сталинцев, или вы присоединяетесь к профессору Шапиро?
Я вам скажу, очень трудно, конечно, определить, кто был сильнее. Но у Стивена Коэна есть очень, по-моему, сильные аргументы на этот счет. Он, например, указывает, что председателем Совета народных комиссаров тогда был Рыков, человек тоже вот принадлежавший к этой группе, группе правых. А значит, это значит все комиссариаты, одним словом, все государственные учреждения в какой-то мере были в руках Рыкова и его сторонников. Даже полиция была еще в руках Дзержинского, тоже человека, вот, который принадлежал к этой правой оппозиции. Например, Томский был главой профессиональных союзов. Конечно, профессиональные союзы не играют уж такой большой роли, уже тогда не играли очень большой роли в России. Но, тем не менее, там было 11 миллионов членов тогда. И, конечно, среди интеллектуалов, как профессор Шапир уже сказал, Бухарин играл большую роль. Я думаю, что главная причина, почему все-таки победил Сталин, а не правые, это потому, что они, во-первых, недооценивали личности Сталина. Они думали, что он какой-то секретарь. А на самом деле это был человек больших амбиций и человек, который не останавливался перед тем, чтобы уничтожить своих противников. И в то время, как все эти Зиновьевы, Каменевы, и Троцкий, и Бухарин в том числе, главным образом спорили о программах, Сталин готовил им уже ту участь, которую они потом...
Да, да, с этим я полностью согласен. Я бы сказал, что главная поддержка Сталина была у молодых, значит, новых молодых в партии, которым он располагал, так сказать. Он понимал, как располагать аппаратом, как набить конференцию, набить конгресс. Это он все понимал.
В связи с этим такой интересный вопрос. В новой книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» Бухарину, лично Бухарину, уделено несколько страниц. Причем Александр Солженицын довольно пренебрежительно отзывается о личных качествах Бухарина, особенно в последний период его жизни, бросая Бухарину упрек в некой политической наивности, в том, что он не видел до конца, что его ожидает, и даже когда уже видел, что его ожидает, не сопротивлялся этому. Что вы думаете, профессор Шапиро, о личности Бухарина в изображении Солженицына в книге «Архипелаг ГУЛАГ»?
Знаете, что он не предвидел, это неправильно, это фактически неправильно. Может быть, Александр Исаевич не знает об этом, не читал об этом, но Бухарин в 1936 году был в Париже. Его выпустили, вероятно, для подготовки процесса его выпустили. И он там вел длинные разговоры с покойным Борисом Ивановичем Николаевским, историком, которого я очень хорошо знал и много с ним на эту тему разговаривал. И он тоже, после того, как это было безвредно для тех, которые остались живых, тоже печатал об этом. И Бухарин подробно рассказывал тогда, что его ожидало. Он совсем хорошо это знал, но он все-таки, во-первых, он не хотел стать эмигрантом, во-вторых, у него была молодая жена и сын, ребенок, и он хотел их спасти, что, между прочим, ему удалось, потому что, хотя они провели многие годы в лагерях, они все-таки живы и по сегодня. Так что это во-первых. Он, по-моему, прекрасно знал, что с ним будет и что вообще. Может быть, в ранних этапах он, конечно, был очень наивен. Потому что в 20-х годах он совершенно ничего не понимал. Он не предвидел, что Сталин пойдет против него, обрушится на него, что он кончит им. Его прикончит политически. Это Бухарин совершенно не сознавал, и это его поразило. А второй вопрос, что он, значит, слишком легко поддался властям, знаете, это имеет, конечно, право говорить Александр Исаевич Солженицын, который сам страдал от этих органов, сам был в лагерях, сам был в руках у кагибистов. Я не имею права этого сказать.
Последний вопрос, который я хочу поставить моим обоим уважаемым собеседникам, скорее гипотетический. Как вы думаете, в чем изменились бы, чем отличались бы судьбы России от нынешних ее судеб, если бы в конечном счете победителем в этой политической борьбе стал бы не Сталин, а Бухарин? Пожалуйста, кто желает.
Ну, я думаю, Бухарин все-таки был автором Конституции, так называемой сталинской, потому что, как это ни странно, но после того, как Бухарин пал, значит, политически пал, он все-таки остался редактором «Известий», и он был членом комиссии, которая писала Конституцию. Так что он был автором, даже об этом хвастался, был очень доволен. Почему это Сталин допустил, можно, конечно, спекулировать, но для этого сейчас нет времени. Так что я думаю, что если бы Бухарин и его приверженцы, вроде Рыкова и Томского, пришли бы к власти, было бы приблизительно тот же самый, конечно, государственный капитализм, но было бы меньше безобразия, меньше террора и более постепенная коллективизация.
Давид Сергеевич Анин, что вы думаете о том, как изменилась бы судьба России, если бы у власти остался не Сталин, а Бухарин и бухаринцы?
Я думаю, что была бы совсем другая Россия. Он был по существу реформистом. И он хотел идти медленным путем, одновременно индустриализировать Россию и одновременно дать гарантии крестьянам, что у них не заберут ту землю, которую Ленин дал им в 17-м году. Был бы хоть социализм, но он был бы все-таки с человеческим лицом, как теперь принято говорить.
Профессор Шапиро, Давид Сергеевич Анин, большое спасибо.
Беседу, посвященную жизни и позициям Николая Ивановича Бухарина, одного из выдающихся деятелей Коммунистической партии Советского государства, вел Леонид Владимиров.
Дискуссия о Бухарине. Эфир 17 сентября 1974 года. И в завершении беседа о новой книге, посвященной Катынской трагедии. В лондонской студии «Свободы» писатель Анатолий Кузнецов беседует с историком Луисом Фитцгиббоном. Ведущая Наталья Урбанская. Эфир 2 ноября 1975 года.
В английском издательстве «Bachman & Turner» только что вышла документальная книга о Катыни, написанная известным английским писателем Луисом Фитцгиббоном. Называется эта книга «Неоплаканные и безвестные». Послушайте в записи беседу писателя Анатолия Кузнецова, автора известной книги «Бабий Яр», с Луисом Фитцгиббоном, автором новой книги о Катынской трагедии. Ответы Фитцгиббона переводят с английского Владимир Чугуев.
Вы приводите в своей книге, мистер Фитцгиббон, длинный список того, что уже было опубликовано на Западе по вопросу о Катыни. Часть этого я читал и согласен с вашим мнением, что на сегодняшний день сомневаться в том, кто расстрелял польских военнопленных офицеров в Катыни, может лишь тот, кто просто не знает фактов. После раздела Польши в 1939 году польские военнослужащие, попавшие в советский плен, находились в ряде лагерей в СССР. Они переписывались со своими близкими, их передвигали, их видели. Вдруг весной 1940 года они словно исчезли. Письма от них перестали идти. На запросы встревоженных родственников советские инстанции давали невразумительные ответы. Через год с лишним началась война. Немцы заняли Смоленскую область и, по указаниям местных жителей, раскопали массовые могилы в Катынском лесу. Для расследования они привлекли международную комиссию, которая по степени разложения, по найденным полуистлевшим газетам, конвертам с почтовыми штемпелями и прочее, по массе вещественных доказательств, установила, что польские военнопленные были расстреляны НКВД в первой половине, в конце весны, в начале лета 1940 года. К Когда немцы отступили, советские власти организовали свою чисто советскую комиссию, которая заявила, что поляков расстреляли сами немцы, а потом, отступая, чтобы запутать дело, раскопали могилы, убирали с каждого трупа ненужные улики, подкладывали бумажки с датами 40-го года. Советское заключение опирается только на показания нескольких свидетелей, о которых, кстати, неизвестно, существовали ли они в действительности. Поставленные в книге рядом заключения обеих комиссий говорят сами за себя, как говорится, и без комментариев. Но в Катынском лесу была расстреляна ведь только часть польских военнопленных.
Yes, indeed. The total number of Polish officers who were murdered was very nearly 14,500.
Да, совершенно верно. Общее число убитых польских офицеров составляло примерно 14,500. Из этого числа приблизительно 4,500 были убиты в Катыни. Остаются те, кого называют обычно «остальные 10 000». Эти «остальные 10 000» были разделены на два лагеря в Осташкове и Старобельске. Из Старобельска около 4 000 было вывезено в Харьков, в селение на север от Харькова по названию Дергачи, и они были расстреляны там. Пленные из Осташкова были, по-моему, сначала доставлены в Вязьму, а затем в Бологое. После этого их след совершенно теряется. Так что явно они были расстреляны, так же, как и все остальные, близ Бологова.
В приговоре Нюрнбергского трибунала Катынь не названа в числе нацистских преступлений, хотя там перечисляются массы и куда меньших по масштабам преступлений. То есть сам Нюрнбергский трибунал объективно не обвинил фашистов за Катынь. Говорилось, что якобы недостаточно фактов, чтобы разобраться в Катыньском деле.
Well, the fact was that the Russian prosecutor tried to include Катынь with a lot of other crimes, hoping they'd all be taken together.
Дело было так, что советский прокурор пытался включить Катынь в общий ряд с целой группой других преступлений, в надежде, что все они будут обсуждаться вместе. В то же время советский прокурор заявил, что в Катыни было расстреляно 11 000 человек. На самом же деле, как уже упомянуто, их там было значительно меньше, и немецкий адвокат воспользовался этим фактом. Он заявил, что будет оспаривать эти утверждения. Трибунал разрешал выступление лишь 3 свидетелей с каждой стороны, что было очень неудовлетворительным. Весь вопрос был предоставлен на усмотрение советского прокурора, поскольку дело касалось советской территории, а он не мог подтвердить свои утверждения доказательствами, так что он просто выпустил весь этот пункт из текста обвинения. О нем ничего не говорится в постановлении суда, так что это все еще нерешенный судом вопрос. Но международное правосудие – пустое слово, пока не будет вынесено постановление по делу Катыни.
Вероятно, цель вашей книги – в какой-то мере способствовать этому.
The aim of my book is to put all the evidence, or most of the evidence, in one place, because many people...
Цель моей книги – собрать большую часть всех материалов в одном месте. Ибо многие пытаются спрятаться за Нюрнберг, говорят, ну, это не доказано, может быть, виноваты немцы, за ними числятся подобные дела, может быть, виноваты и советские власти, мы не можем найти всех фактов, так что лучше не касаться всего этого дела. Цель моей книги – собрать все материалы в одном томе, так, чтобы люди могли прочитать их от первой страницы до 498-й, а прочитав, они будут точно знать, кто это сделал, когда и где.
Конкретно, что бы вы предложили? Может, нужно, чтобы была организована серьезная международная комиссия по этому вопросу?
Ну, уже была организована международная, вернее, американская комиссия в 1952 году, которая рассмотрела очень много свидетельских показаний, намного больше, чем имелось в Нюрнберге, и члены комиссии пришли к совершенно категорическому выводу, что нет ни малейшего сомнения в том, что это массовое убийство было совершено НКВД летом 1940 года. Была сделана рекомендация, чтобы этот вопрос был поставлен перед ООН, но ничего не было сделано. Так что или это дело должно быть передано Международному суду, или, что куда проще, Советскому Союзу надо бы было вину признать. Ведь все, кто захочет углубиться в это дело, видят обстоятельства. Признание в этом отношении ничего не изменит. Но после всех слов, которые произносились в Хельсинки и других местах о разрядке, вот возможность сказать: «Ладно, мы это сделали, теперь это дело закрыто». Но пока это не будет признано или не будет решение Международного суда, дело Катыни будет вечно на повестке дня, будет все время появляться снова и снова.
Если поверить советской версии, что польские военнопленные, содержась в советских лагерях, при немецком отступлении в 1941 году были брошены и попали к немцам, то ведь в таком случае должно было быть множество советских охранников, которые во всех подробностях, ну хотя бы позже, хотя бы советской комиссии по расследованию, рассказали бы, как они эвакуировались, как они оставили поляков. 14,5 тысяч народу, не поленница дров. Оставленные без охраны, они бы немедленно выходили за пределы лагерей, их бы видели тысячи, буквально тысячи местных жителей. И ни один не сбежал, не спасся. Мираж какой-то. Призрачные многотысячные лагеря, которых при переходе линии фронта не видела ни одна душа.
Yes, well, the whole of that story is absolute nonsense when you take it in conjunction with other actions that happened.
Да, конечно, вся эта версия совершенно нелепа, если рассматривать ее на фоне всего, что произошло. Например, при немецком наступлении всех поляков немедленно эвакуировали из Львова. Советские власти быстро справлялись с эвакуацией пленных. И вообще, ведь из всех этих тысяч пленных кое-кому тогда удалось бы и бежать. Другое важное обстоятельство. В 1941 году, когда немцы напали на Советский Союз и был заключен договор, по которому было разрешено сформировать польскую армию на советской территории, почему советские власти тогда не сказали, где эти польские офицеры? Вместо того, чтобы выступать в 1943 году с этой совершенно неправдоподобной версией, после того, как они так долго утверждали, что они не знают, куда эти поляки девались. Сталин говорил, что они, может быть, бежали в Маньчжурию или на острова Франца Иосифа. Давались всякие фантастические ответы. На самом деле-то они все были давно убиты.
Советская версия, что немцы раскопали могилы, обыскали все трупы, заменили улики, положили в карманы газеты с датами 1940 года, письма со штемпелями 1940 года и прочее, вы знаете, она у меня вызывает чувство что-то вроде смеси ужаса с ошеломлением. Вы знаете, чтобы такое вообразить, до такого додуматься, это уже нужен талант. Этакий сатанинский талант, что ли? Любой криминалист знает, что как тщательно не маскируй следы преступления, а что-то всегда останется. Немцы пытались скрывать следы своих преступлений. С Бабьим Яром, например. Но что там сделали немцы? Сжигали трупы, рассыпали пепел по огородам. Операция проводилась в максимальной тайне, в чудовищно охраняемой запретной зоне. Но уже через несколько дней обитатели окрестностей, и в том числе я, тогда я был мальчик, мы с матерью жили в километре от Бабьего Яра, мы уже знали, что там делается. Кто-то издали видел. Сбегали те смертники, что раскапывали и сжигали. И не один, а целых 15. А потом, когда немцы ушли, сколько следов, улик. И не все сожгли. И где-то кости остались. И зола, и в золе золотые зубы, кольца. Немцы сквозь сито пепел просеивали. Все золото выбрали, все равно осталось. Невозможно сделать чистую фальшивку. А советская комиссия заявила, что немцам в Катыни такая фальшивка удалась. Это смешно.
Well, the point was that when the bodies were dug up, they'd been in the ground for 3 years, and they were clogged together.
Дело в том, что когда трупы откопали, они лежали в земле уже 3 года. Они сгнили и сцепились, как слипшиеся финики в коробке. Было бы совершенно невозможно что-либо вытаскивать и вкладывать в карманы. Это была сплошная слипшаяся масса тел, и тела пришлось разрывать крюками, чтобы отделить их для обследований, проводившихся Международной медицинской комиссией в 1943 году.
Там, под трупами польских офицеров, ведь были найдены кости еще более ранние, советских граждан. Видимо, там чекисты давно расстреливали своих. Эта сторона дела Катыни как-то не акцентируется, но она, мне кажется, чрезвычайно важной.
Well, they weren't just bones, they were bodies. There's a picture of one of them in my book. This was a recognized place for execution.
Не только кости, трупы. Один такой снимок есть в моей книге. Это было известное место для расстрелов, производимых НКВД. Если взглянуть на карту, вы увидите место на удобном расстоянии от Смоленска, близ Гнездова, в лесу, принадлежавшем НКВД. Тихое место вдали от селений, где можно было расстреливать людей в любое время, когда НКВД хотела.
Многие случаи террора тех времен в какой-то мере признаны, и было много разговоров об ошибках времен культа личности. Почему, по вашему мнению, это не коснулось данного преступления?
По словам моих польских друзей, был момент после сталинской эпохи, когда Хрущев намеревался признать вину за Катынь. Говорят, что он хотел это сделать, но его остановил Гомулка, который якобы заявил: «Как же я смогу управлять страной по вашему поручению, если вы признаете, что вы убили этих офицеров?» Так что это не было сделано. Но это не значит, что этого нельзя сделать теперь.
Один мой польский друг рассказал мне о своей родственнице в Польше, глубокой старухе. Она живет в деревне совершенно одна. На деревенском кладбище она поставила маленький склеп, в котором никто не похоронен, а есть только 3 доски. Одна в память мужа, который погиб на войне в 1939 году от советской пули, 2 в память сыновей, оба лежат в Катыни. На их досках поставлен год смерти, 1940-й. Какова бы ни была позиция Гомулки, его преемников и советских властей, люди в Польше имеют свое мнение о деле Катыни.
My information is that everybody in Poland knows who did it, and that in the cemetery in Warsaw there...
По моим сведениям, в Польше все знают, кто виноват. На одном кладбище в Варшаве есть пустая плита в ожидании памятника. Каждый год в апреле и мае ее покрывают грудой цветов. Органы безопасности увозят эти цветы, но на следующий день их там оказывается еще больше. Все молчат, но все знают, что это для памятника Катыни.
Ряд недавних заключенных тюрьмы во Владимире, между прочим, показывают, например, Марченко в книге «Мои показания» и другие, что во Владимирской тюрьме содержались бессрочно заключенные свидетели Катыньской трагедии. Старый лесник, потом какой-то человек по фамилии Меншагин. Несчастные люди. Еще и такие жертвы Катыни.
Меншагин was the, I think, the deputy mayor of Smolensk. And the forester's name was Partemon Kisilev.
Меншагин, по-моему, был заместителем председателя Смоленского горсовета, а лесника звали Партемон Киселев. Киселев слышал выстрелы, а Меншагину, конечно, было известно все о прибытии составов из Козельска с пленными. Этих двух просто забрали и упрятали. Другая интересная подробность. Как мне представляется, НКВД проводила эту операцию в 3 разных местах. 2 отряда были из России, 1 с Украины. А задача координирования была поручена НКВД в Минске, в Белоруссии, потому что, как считают мои польские знакомые, они хотели в точности установить имена всех НКВДистов, участвовавших в расстрелах, для того, чтобы их, в свою очередь, расстрелять. Пожалуй, маловероятно, что кто-либо из расстреливавших в Катыни все еще в живых.
Гитлеровские фашисты были убийцы и преступники. Они натворили бездну преступлений, которые в доказательствах не нуждаются. Но в данном случае любому, кто ознакомится с делом, ясно видно, что это было не ихнее преступление. И понятно, почему они так кинулись его расследовать. Им же было выгодно обращать внимание мира на жестокости врага. Это же естественно. У них не было времени побольше раскопать на оккупированной территории. Ведь они подобные раскопки успели сделать в Виннице. Там нашли гекатомбы трупов советских людей. Этот винницкий бабий яр – дело рук НКВД. Сегодня мало кому известен. А ведь начиная с самой революции, при каждом городе был, так сказать, свой бабий яр. Обычно именно овраг, где расстреливали ЧК, ГПУ, НКВД. Катынь – это лишь один случай из громадного ряда других, еще ждущих, я уверен, своего часа расследования.
Indeed, Vinnytsia was a particularly bad case. I think 10,000 Ukrainians were shot at Vinnytsia. And my understanding from the Ukrainians in exile here is...
Несомненно, Винница была особенно ужасным случаем. Насколько мне известно, 10 тысяч украинцев были расстреляны в Виннице, и, как мне говорили украинские мигранты здесь, над массовой могилой разбит парк. Так что через много лет внуки расстрелянных танцуют на могилах своих дедов. Это ужасно.
Бабий Яр – гитлеровское преступление, но поскольку большинство убитых были евреи, чтобы не осталось памяти, 30 лет власти не соглашались поставить памятник. Наоборот, в начале 60-х годов овраг засыпали и уже начали было строить на этом месте стадион и танцплощадки. И только после массового возмущения, протестов, стихийных митингов отказались от этого плана. А с Катынью предпринято вообще... Небывалая еще, кажется, вещь. Нашли деревушку с похожим названием – Хатынь, где происходили действительные зверства гитлеровцев, и соорудили там грандиозный мемориальный комплекс. Возят туда туристов, президентов. Явная цель – чтобы мир запутался и принял Хатынь за Катынь. Но это как раз-то подтверждает поговорку – На воре шапка горит.
Well, Khatyn is 160 miles almost due west of Katyn. And if you look at the maps, you'll find that originally there was no sign of Khatyn.
Khatyn расположена примерно на расстоянии 160 миль прямо к западу от Катыни. Если проследить карты, то сначала мы не найдем никаких следов Khatyni, а Катынь была на картах на Днепре близ Смоленска. Через несколько лет на картах появились оба названия, а на новейших картах уже есть только Хатынь, а Катыни и след простыл. Причем при переводе на латинский алфавит специально используется форма, начинающаяся с буквы «К», так что в Западной Европе произносят «Катынь» и часто путают эти названия. Летом прошлого года в Хатынь возили президента Америки, именно в то время, когда мы в Англии пытались установить памятник в Лондоне жертвам Катыни. Цель была внести путаницу. Но ничего из этого не вышло, ибо нельзя защитить ложь. Поэтому куда лучше бы было признаться. Видите ли, дело здесь еще в том, что по всему миру в результате договоров в Ялте в эмиграции проживает много вдов и братьев по оружию, расстрелянных под Катынью жертв. В результате массового убийства 14,5 тысяч человек, точно 14 471. По всему миру есть около 60 тысяч людей, которые ожидают, чтобы справедливость восторжествовала. Они, конечно, не будут требовать у Советского Союза финансового вознаграждения, но признание Катынского преступления было бы моральным вознаграждением. Потому что пока этого не будет, эти люди не успокоятся. Все знают, что поляки не всегда согласны друг с другом, но по отношению к Катыни у них совершенно единое мнение. Часть комитета по устройству памятника находится в Чикаго, где проживает больше поляков, чем во всей Англии. Они собрали 10 тысяч долларов для памятника жертвам, который мы намерены установить в Лондоне. А мы здесь собрали 10 тысяч фунтов стерлингов, так что уже есть необходимые средства, и это будет памятник не только тем, кто был убит, но он будет свидетельством истины, ибо если пытаться уклоняться от истины, как Понтий Пилат, история лишается смысла. И если Катынский вопрос не будет решен, международное правосудие тоже будет пустым звуком.
Я разделяю ваш взгляд полностью, мистер Фитцгиббен, и благодарю вас.
На этом мы заканчиваем сегодняшнюю беседу писателя Анатолия Кузнецова, автора известной книги «Бабий Яр», с английским писателем Луисом Фитцгиббеном, автором новой книги о катынской трагедии «Неоплаканные и безвестные». Ответы Фитцгиббена переводил с английского Владимир Чугуев.
В лондонской студии «Свободы» писатель Анатолий Кузнецов беседовал с историком Луисом Фитцгиббеном. Эфир 2 ноября 1975 года. «Золотой запас свободы». Над проектом работает редактор Иван Толстой.